друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня понедельник, 3 июня, и в студии Владислава Савкова. Но говорить мы будем вот о чем. В Белгородской области России были повреждены системы ПВО ЗРК С-300 или С-400. На кадрах, которые появились в российском телеграм-канале 3 июня, видно одну сгоревшую и несколько поврежденных систем. Как сообщил автор видео, атаку совершили несколько днями ранее американской реактивной установкой М-142 «Хаймарс». По данным канала, предварительно потерь среди российских военных в результате удара нет. Украинская сторона ситуацию пока что не комментировала. Ночью 31 мая, как пишет издание Forbes, «Хаймарс» впервые атаковали территорию России. Автор статьи полагает, что это случилось несколько часами спустя, после того, как Украина получила разрешение от США усилить мощность ударов по России. По мнению Forbes, цель ВСУ – это Белгород и приграничные города России, являющиеся военной базой группировок войск РФ «Север», которая 10 мая начала наступление на севере Харьковщины. Благодаря ударам по Белгородской области ВСУ вынуждают армию РФ рассредоточить свои силы и ослабить натиск на Волчанском направлении, считает автор статьи. На фоне этого армия РФ продвинулась на Авдеевском направлении. Судя по обновлению карты Deep State за 2 и 1 июня, агрессору удалось прорваться у Сокола и Семеновки на северо-западе от Авдеевки, а также в Красногоровке на севере от Марьинки. Сегодня мы поговорим, чего смогут достичь ВСУ с разрешением бить по территории РФ. Смогут ли силы обороны остановить наступление на Харьковщине, а также окажется ли РФ теперь от своих планов на летнее наступление. Сегодня с нами в гостях будет Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, а также Сергей Горбатенко, журналист «Донбасс Реалии», и Дарья Куриная, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, что вы полноправный участник нашего эфира. Звоните и пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране. Также не забывайте подписываться на нас в Ютубе, ставить лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Это лучший способ, как вы можете. Пока что давайте посмотрим, что произошло в прошлые сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке войска РФ штурмуют Выемку и Раздоловку. В направлении Часов-Яра по состоянию на утро шел бой в Ивановском. На юг от Бахмута повторился штурм Клещеевки. Он отбит, сообщает Генштаб. В целом, по карте Deep State фронт вокруг Бахмута без изменений. Западный край Донецка. На Авдеевском участке Генштаб говорит об обостренной ситуации. Бои идут возле Зеленого поля, Новопокровска, Новоселовки 1, Калиново и Невельского. Deep State за выходные фиксирует продвижение противника под Новопокровским и Соколом. На Марьинском участке россияне штурмовали Поросковиевку. В Красногоровке Deep State фиксирует продвижение противника. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке, по данным Генштаба, продолжается бой под Невским. И в целом Генштаб называет ситуацию там напряженной. На Лиманском участке российские подразделения пробовали сдвинуть фронт в Тернах. Атака отбита. На юге Донецкой области под атаками было Водяное, Волчанск-Липцы, Харьковская область. На направлении, по данным Генштаба, российские войска штурмовых действий не предпринимали.
Украинские военные показали уникальные кадры прорыва машины «Макс-Про» через огонь. Этот броневик работает на эвакуации раненых и погибших. На кадрах видно, как экипаж выезжает на передовую и по пути попадает под как минимум 5 снарядов. Это видео ударной группы «Черный лебедь» 225-й отдельного штурмового батальона из-под Часов-Яра. Издание «Милитарный» пишет, что многотонная «Макс-Про» склонна к опрокидыванию, поэтому водитель должен обладать большим мастерством, чтобы совершать такие маневры. Дроны и снаряды взрываются почти впритык к машине. Тем не менее, броня выдержала эти осколки. Экипаж доехал до позиции, где забрал тело убитого и вернулся. В «Милитарном» и Deep State отмечают, что это видео наглядно демонстрирует, как защищает экипаж западная бронетехника. Советские образцы могли такие удары не выдержать. Бриан Кушнир побывал на позициях 79-го десантно-штурмовой бригады, которая держит Марьинское направление. Он встретил там командира пушки Д-30, который до полномасштабного вторжения работал в университете, читал лекции студентам. Он доцент и кандидат наук. Сергей воевал еще в 2014 и 2015 годах. Поэтому сразу же после вторжения полномасштабного мобилизировался в 2022 году. Вот что он рассказал Марьяну о сегодняшнем состоянии фронта.
Ну, все власне, вогнева. Д-30 – це вже заслужена громада, самі знаєте. Да? Скільки вона вже вбила орків, це і сказати важко, мабуть. Ну, в принципі, вона працює кожен день. У нас снарядами напряг. Відповідно, кожен снаряд щось вбиває. Під кожен снаряд підбирається ціль така, що вже, ну, щоб його купити, скажімо так, чи що. В середньому два снаряди ми, на жаль, ну, в цю повномасштабну, ми не можемо, як в 14-му, 15-му, 10 снарядів, 15 снарядів зараз випускати. Два снаряди, вони пристріляли другим в ціль. У нас немає переваги в кількості людей, самі знаєте. Значить, чим ми можемо тільки точністю, тільки, не знаю, натхненням своїм чи що. Тільки таким чином можемо перемогти. Літають ні, впівішки. От їх тут як блох літає кожен день. Ви, може, звернули увагу тут, от, бачите, доводиться робити такі укриття хитрі, щоб не прямокутні, бо, ну, як людина, яка фізику трошки знає, доцент, звичайний кандидат наук Національного університету кораблебудування. До 14-го, потім перерва на рік з чимось, коли ОТО був. Потім знову навчав, повернувся назад. Початок повномасштабної, я ж військкомат не ходив, на що воно мені в черги. Я одразу свою бригаду, в мене бойова повістка була як оперативного резерву першої черги. Що? Прийшов, мене одразу мобілізували, що? Я ж не кидаю. Демобілізують, будуть знову там в університеті в себе. Займатися наукою, робити, може, там, якраз і військові речі. Кажуть, артилерістів одразу в ад відправляють, бо вони стріляють, вбивають і не бачать навіть кого. Цей випадок, коли бачите, там стрім і ми бачимо, куди стріляємо і що там, і куди попадаємо. Тобто зараз зовсім інша війна, там, вона інакше все. Інакше. Просто ми вже стріляємо, бачимо куди. Техніку влучили, влучили, ось стоїть, ось воно стоїть. Оце тільки на ми попали, воно горить, а оце воно горить. Ну і воно приємно, коли бачиш. Ну, середина 23-го, ну близько не було, стільки мавіків, дронів, спостереження, постійного спостереження, коригування, ніколи такого не було. Про співішки навіть в кінці 22-го ніхто так, що настільки масово, ніхто не чув. Воно все настільки динамічно розвивається зараз, що і далі буде розвиватися. Це війна технологій, зараз інша. Це, до речі, для нас теж можливість додаткова. Наука, так, вона повинна розвиватися. І я сподіваюся, що зараз буде трошки краще вже. Всі зрозуміли, наскільки наука, вона дозволяє, ну, скажімо, в технологічній війні перевагу якусь отримати. У нас є центри, дуже потужні центри з кожного напрямку. І кораблебудування, і Харків, я знаю, всіх там з ХАІ, авіабудування. Чи є там десяток-півтора роки, щоб зберегти цей потенціал, щоб не розвалити. Є потенціал в будівництві, є потенціал там, КПІ. Багато у нас є точок зосередження науки, які могли б, ну, просувати науку ривками буквально. Скачками, а не покроково там помаленьку. Та все буде добре. Зараз це буде банально. Що мрія зараз одна, да, прийти сказати все. Все закінчилося. Я буду знати, що більше ніхто не загинув з моїх. Щоб дочка знала, що все, війна закінчилася. Ну, звісно, що вона закінчиться нашою перемогою, але що вона вже закінчилася, що вже відбулося. Мрія у нас одна на всіх, мабуть, зараз. Ну, чесно кажу, для мене остаточна перемога, коли Росія зникне. Зовсім, зовсім, як то краса на сонці, кажуть, да? І не повинно бути. Поки вона буде, для нас буде загроза, буде війна в тому чи іншому вигляді буде продовжуватись. Одразу перше, що можна сказати, що боєприпаси треба, боєприпаси, боєприпаси. Без цього буде або важко, або неможливо. Просто неможливо. Ну, втримуємо, ну вже якою кров'ю. Друге, ну треба людей. Моє бачення, мобілізація повинна бути серйозна. Тому що, на жаль, переважають нас не тільки в кількості там танків, гармат, але переважають і в кількості людей на лінії бойової зіткнення. А це вже погано. Тому що кожному треба робити вибір, або Україна з вами, або ви не українець і все. І треба вже або захищати своїх рідних, або сказати сам собі, що я боюся, я не українець і все. Ну так, що я можу сказати. Кожного своя совість. Хай совість говорить за нього.
Украинские военные на выходных поразили в оккупированном Солидаре расположение войск 200-й отдельной мотострелковой бригады из Мурманской области. Удар нанесли по территории гипсового завода «Кнауф», превращенного в военную базу РФ. Однако российские СМИ о прилете до сих пор ничего не сообщают. С Дарьей Куриной мы обсудим это подробнее. Даш, привет.
Добрый вечер.
Даша, расскажи, что известно об этом ударе и откуда, собственно, появилась информация, что это именно расположение российских военных?
Непосредственно утром 1 июня, где-то порядка 9 утра, по территории завода «Кнауф» был ракетный прилет. Позже сообщалось о том, что попали в него из РСЗО «Хаймарс». Данные о том, что там располагалась 200-я мотострелковая бригада, непосредственно можно взять из того, что в 23-м году, после того, как бригада после Харьковского контрнаступления была выведена в Россию на доукомплектование, появилась как раз на участке между Солидаром и Бахмутом. Однако начали появляться сообщения от Генерального штаба Украины о том, что бригада снова несет потери. Украинские военные, когда брали в плен бойцов 200-й бригады, точно так же они говорили о том, что находятся на этом направлении. Непосредственно российские СМИ, в частности, мурманские телеканалы, в город, к которому относится эта бригада, неоднократно делали сюжеты о героизме своей бригады. И непосредственно Министерство обороны Российской Федерации в своем телеграм-канале периодически выкладывает видео, и буквально последнее было в апреле, о том, снова-таки, об инструкторах 200-м этой стрелковой бригады на бахмутском направлении и непосредственно о бойцах, как они сражаются с украинскими военными. Поэтому можно сделать вывод, что это было действительно расположение этой бригады. Кроме того, на видео после прилета, когда выложили непосредственно это видео, тоже выложили бойцы 200-й мотострелковой бригады, из чего можно сделать вывод, что они действительно там располагались.
Даша, известно, какие потери у россиян?
Ну, по военным меркам, возможно, как бы не самые крупные. Это трое военнослужащих бригады погибли, семеро ранены и поражены танкоремонтная мастерская, повреждена бронированная эвакуационно-ремонтная машина БРМ-1 и, кроме того, уничтожен тягач ремонтный. Вот как бы, собственно, по потерям пока все, но однако начали появляться сообщения, что на территории завода были не только ремонтные мастерские 200-й бригады, и еще расположение других войск, поэтому данные о потерях пока еще уточняются, потому что информации крайне мало. И напомню, да, что и российские СМИ, и какие-то промилитарные паблики молчат о ситуации, поэтому узнать конкретное количество пострадавших и что было уничтожено на данный момент невозможно, кроме той информации, которая уже присутствует.
Даша, чем известна эта бригада, где она воевала?
Если мы возьмем еще как бы непосредственно до полномасштабного вторжения, то в 2016 году 200-ю бригаду неоднократно встречали в боях на Донбассе. Если мы же отталкиваемся от 22-го года, то бригада принимала участие в наступлении на Харьковскую область, и непосредственно после украинского контрнаступления на Харьковщине бригада понесла огромные потери, после чего была выведена снова в Россию на докомплектацию. Кроме того, известна она, наверное, была тем, что чуть ли не одной из первых получила в России новейшие танки Т-80 в начале полномасштабного вторжения. Но, однако, уже к моменту харьковского контрнаступления из 26 машин, которые имела 18, они потеряли. Были большие потери в личном составе. И после чего бригада была выведена, и в 23-м году появилась уже возле Бахмута, и непосредственно как бы показывали они свои видео и из Солидара, и из Бахмута, и о том, как ремонтируется техника непосредственно бойцами 200-й бригады, как они ее усовершенствуют. Собственно говоря, когда бригада снова вернулась в зону боевых действий, снова начали поступать сообщения о том, что морально-психологическое состояние бойцов неудовлетворительное, потому что бригада снова несет большие потери не только среди техники, но и среди личного состава, потому что было очень много раненых и очень много попавших в плен, несмотря на то, что там на все видео российских СМИ, которые преподносят бригаду как действительно героическую, потому что там недавно она была награждена Путиным званием гвардейской бригады. Несмотря на это, у бригады каждый раз очень огромные потери, и вот в этот раз, собственно говоря, снова не обошлось без того, что попали по их расположению, еще уничтожили ремонтные мастерские и повредили технику.
Спасибо большое, Даша. Это была Дарья Куриная, журналистка Донбасс Реалии. Ну, а мы движемся дальше. В Белгородской области России были поражены системы ПВО ЗРК С-300 или С-400. На кадрах, которые появились в российском телеграм-канале 3 мая, видно одну сгоревшую и несколько поврежденных систем. Как сообщил автор видео, атаку совершили днями ранее американской реактивной системой М-142 «Хаймарс». По данным канала, предварительно потерь среди российских военных нет. А украинская сторона пока что ситуацию не комментировала, но ночью 31 мая, как пишет издание Forbes, «Хаймерс» впервые атаковали территорию России. Автор статьи предполагает, что это случилось несколько часов спустя, после того, как Украина получила разрешение от США усилить мощность ударов по России. С нами на связи Алексей Гетьман, военный аналитик и ветеран российско-украинской войны. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот хочу с вами обсудить сразу новости, которые пришли к нам из Белгородской области по поводу поражения систем ЗРК С-300 или же С-400. Пока что неизвестно точно, что именно это было. А какие у вас впечатления от этих новостей? И в общем, видя, предположительно, первые кадры применения американского оружия по территории РФ, чего теперь смогут достичь ВСУ?
Ну, судячи по вот этому пожару, который мы видим, это горит техника. Это не радиолокационная станция, скорее всего, это машина управления. Это может быть машины, связанные с пусковыми, это может быть пусковые установки. Какое ощущение? Ну, знаете, немного почему-то как-то вызывает какой-то диссонанс, когда постоянно используется словосочетание «наносить удары по территории России». Там, ну, в принципе, они правильные, но почему-то акцент делается именно на территории России. Мы, согласно международных законов, мы имеем право, и даже это наша обязанность, атаковать военные объекты агрессора, где бы они ни находились, с которых атакуют наши территории. На временно оккупированных территориях нашей страны, на территории Российской Федерации, на территории других стран, на территории Антарктиды, на Северном полюсе, это не имеет значения. Мы, согласно всех международных законов, имеем право защищаться атакующие вражеские объекты, которые атакуют нашу территорию. Поэтому, ну, я бы все-таки не акцентировался. Удары по территории Российской Федерации. Ну, раз так уже принято, то пускай, но хотя это такой привкус не очень такое ощущение, что мы собираемся чуть ли не нападать на Российскую Федерацию. Мы от нее еще дождемся разговора про то, что они защищаются, и мы на них нападаем. Еще и импортным оружием, еще и скажут, что ну, они воюют с НАТО, они уже это рассказывали. Теперь они, наверное, расскажут, что на них Америка напала. Ну,
а почему, вы думаете, используют вот такую осторожную терминологию?
Осторожно по территории России или осторожно по военным объектам?
И то, и другое, потому что мы видим, что в основном в СМИ звучат и словосочетания, что решение США применять оружие американское по территории России или же только по военным базам России, военным объектам.
Ну так мы будем применять только по военным базам. Мы не стреляем ни заграничным оружием, ни своим оружием по мирным объектам, по гражданским каким-то строениям. Мы атакуем военные объекты или объекты, связанные с военно-промышленным комплексом. Нефтеперерабатывающие заводы, склады, заводы, которые изготавливают боевые модули для разных ракет, для электронику для ракет, для шахедов. Это абсолютно законные наши действия. Почему так осторожно про это говорят? Ну, тут, ну, можно, знаете, уйти в такую конспирологию и очень много теорий выдвинуть. Ну, видимо, россияне, бачите, наши партнеры, они до сих пор продолжают как-то побаиваться Россию, потому что у нее есть ядерное оружие, и если там будет как-то усугубиться конфликт, эскалация, хотя непонятно, какая еще может быть эскалация, то в войну может быть втянуты и другие страны. Они очень не хотят этого и хотят, и поэтому помогают, но очень аккуратно, очень ограниченно. Но это их ошибка. И в принципе их министр иностранных дел Энтони Блинкен, он по большому счету за эти ошибки извинился. Извинился очень дипломатично. И ну, как дипломат с огромным стажем, человек, который умеет дать информацию, но очень аккуратно и очень дипломатично. Он сказал, что Соединенные Штаты тоже учатся на этой войне, они видят, как меняется ситуация, что происходит на линии фронта, и учитывая эти изменения, они исправляют свои ошибки. Раз они учатся, значит, во время учебы ошибки неизбежны. То есть, по большому счету, это было очень красиво дипломатически завуалированное извинение перед всеми нами за то, что они так долго колебались дать нам разрешение на использование их оружия по военным объектам Российской Федерации или не давать. Ну, теперь, я думаю, сначала разговор о том, что мы можем... Разрешение, точнее, о том, что мы можем использовать это оружие только на Харьковской области, не можем использовать «Атакмс», можем использовать только «Хаймерсы». Я думаю, это первый шаг, и дальше оно будет расширяться, это разрешение, потому что нам нужны и «Атакмс», есть объекты, давайте так, на территории Российской Федерации, военные объекты, которые мы обязаны уничтожить. Есть опасность эскалации, как любимое слово, хотя непонятно, что оно в этой войне означает. И так уже максимальная эскалация. Есть опасность расширения боевых действий на Сумщине. Есть даже, допускаются варианты, что может быть какие-то попытки боевых действий на Черниговщине и на Киевщине. Поэтому, я думаю, следующим шагом наша дипломатия хорошо поработает. Будут разрешения применять оружие в любом месте, на территории Российской Федерации, на любой другой территории, применять оружие по военным объектам, с которых атакуют нашу страну. Это, в принципе, прописано в правилах и традициях войны.
То есть дальнейшее разрешение на применение другого вида там дальнебойного оружия – это вопрос времени, правильно?
Это вопрос времени, только это оружие никогда не было и не будет дальнобойным. Нам так хотелось бы, чтобы оно было дальнобойным, и мы немножечко сбивали с толку даже наших партнеров, людей, которые, может быть, далеки от военного дела. Но если взять Википедию или просто взять справочник и посмотреть, что такое оружие маленькой дальности, средней дальности и большой дальности, то, что летает до 500 километров, это оружие малой дальности, до 1000 средней дальности и больше 1000 – это уже дальнобойное оружие. Ракеты, крылатые ракеты, баллистические, они разделяются тоже по классам тактические, по театре военных действий и так далее. Вот все это оружие, которое нам передают наши партнеры, это оружие малого радиуса действия. они не являются дальнобойными. Но по сравнению с тем, что у нас было, мы зачем-то, ну, для того, чтобы, может быть, внутри страны не было какой-то путаницы, мы, ну, чтобы никто не перепутал, что имеется в виду, мы называем это оружие дальнобойным. Но по международной классификации это оружие малого радиуса действия, поэтому оно не дальнобойное.
Спасибо, что уточнили.
Нам очень не помешали бы ракеты реально дальнобойные, и такие ракеты есть у наших союзников, те же самые «Томагавки», крылатые ракеты, которые летают больше 1000 километров, тогда у нас окно возможностей бы открылось шире. Но пока, я думаю, про это разговоры не идут.
А как вы думаете, что может повлиять на вот это решение, на разрешение более серьезного оружия? Потому что вот в этот раз, когда в конце концов США решили дать это разрешение на применение своего оружия, вот произошло череда событий, в том числе от наступления на севере Харьковщины, постоянные обстрелы самого Харькова. Вероятно, что вот обострение на фронте повлияло как-то на решение американских политиков. Что теперь, как вы думаете, может повлиять на то, чтобы вот эти красные линии подвинулись еще дальше?
Хотелось бы, чтобы на это повлияла работа нашей дипломатии, нашего военно-политического руководства. Ну, они работают, мы не сомневаемся. Но, к сожалению, приходится ожидать, что следующим отодвижением красных линий, как вы сказали, будет очередные какие-то, к сожалению, трагедия на нашей земле, какая-нибудь очередная атака или ракетами, или еще чем-то, каких-то городов, и тогда, я думаю, это даст, ну, спонукая, я не могу перевести правильно, наших партнеров дать нам больше разрешений, больше зеленого света на использование ихнего оружия. Но хотелось бы, чтобы все-таки это разрешение мы получили не благодаря каким-то трагедиям, которые могут произойти в нашей стране после действий российских войск, а чтобы это произошло благодаря действиям и работе нашей дипломатии и военно-политического руководства. Ну, я не знаю, какие еще аргументы нужны нашим союзникам, чтобы они приняли решение действительно дать нам то оружие, как минимум, на безопасную зону от наших городов. Уже даже про границу пока мы даже не говорим.
Да, вот сегодня заявил секретарь Совета национальной безопасности Александр Литвиненко о том, что в худшем случае Харьков может ожидать судьба Алеппо. Напомню, это город в Сирии, который подвергся очень активной бомбардировке. Как вы думаете, действительно может случиться так, что Харьков вот также будет похож на Алеппо, в конце концов?
Не хотелось бы. Очень не хотелось бы этого. Но россияне к этому готовятся. Они делают все действия, которые можно назвать предтечей таких массированных атак, авиационных ударов, ракетных ударов, артиллерийских ударов по городу Харьков. Все подготовки, они очевидны. Но опять же мы возвращаемся к разговору нашей дипломатии о работе с нашими союзниками. Но неужели нужно обязательно, чтобы разбомбили Харьков или хотя бы часть Харькова, чтобы дошло до наших партнеров, что нам нужно оружие, которое могло бы обеспечить, чтобы эти действия не стали невозможными России? Мы невозможными не потому, что их кто-то уговорил, или на них как-то повлияли, или кто-то был крайне озабочен, или даже взволнованный, а потому что у нас есть оружие, которое не даст нам возможность это сделать. Это самолеты, это дальнобойные, реально дальнобойные ракеты и так далее. Ну, а складывается ощущение, что наши союзники иногда ведут себя так, как будто они боятся не понравиться Российской Федерации. Ну вот разрешают нам атаковать их аэродромы, например, что нам очень необходимо, потому что оттуда поднимаются стратегические бомбардировщики. Вот дадут такое разрешение, дадут такое оружие, мы уничтожим стратегическую даже, или большую часть стратегической авиации Российской Федерации, и они не смогут атаковать нашу страну баллистическими и крылатыми ракетами, которые они запускают с самолета. Но почему-то союзники думают, ведут себя так, как будто боятся, что это России не понравится. Ну, знаете, если строить во время войны политику так, чтобы не понравиться, чтобы стараться понравиться врагу, ну, это приведет к очень большим... Знаете, есть такая даже хорошая армейская фраза еще со времен на то, что толерантность к врагу приводит к дополнительным жертвам среди побратимов.
Да, видели мы уже когда-то такую политику умиротворения агрессора. Но давайте еще пару слов о том, что произошло в Белгородской области. Вот по мнению Forbes, теперь цель ВСУ – это сам Белгород и приграничные города России, которые являются военной базой группировки войск «Север», которая 10 мая как раз и начала наступление на севере Харьковщины. Как вы думаете, благодаря вот этим ударам по Белгородской области ВСУ смогут как-то расконцентрировать силы на Волчанском направлении?
Ну, очевидно, смогут. Не только на Волчанском, но и Харьковском направлении. Это будет серьезный удар по вообще всему северному группу, ну, для нас, северо-западно-восточному группировке россиян. Только, видите, мы в основу акцентируем на том, что мы будем атаковать Белгород. Мы не будем атаковать Белгород как город, а мы будем атаковать военные объекты, которые есть в городе Белгород или возле города Белгород, или где бы они ни находились. У нас есть список, естественно, всех военных объектов на территории Российской Федерации, всех объектов, которые связаны с военно-промышленным комплексом. В 21 веке это не есть большим секретом, тем более это еще и в открытом доступе все можно пронаблюдать. Те военные объекты, они даже расставлены российские в нашем приоритете, приоритете наших целей. Единственный вопрос, что мы можем, на что у нас есть, ну, скажем, длинная рука, чтобы достать до этих объектов, и на что у нас есть разрешение. Поэтому говорить о том, что мы собираемся атаковать, ну, вот зачем, чтобы что. У нас мало ракет. Вы знаете, это будет звучать, наверное, немного цинично, но разрушенное какое-то многоэтажка в Белгороде, она не стоит той ракеты, которую мы туда запустим. У нас мало ракет, мы их экономим.
Естественно, речь о военных объектах.
Только по военным объектам. Никакого террора мирного населения никто проводить не собирается. Хотя, знаете, звучат такие слова, что вот они ж могут, а почему мы не можем. И я сразу, когда вот это слышу, вспоминаю старый советский еще фильм «Отец солдата». Может, помните, может, видели. Когда он начал останавливать, старый такой солдат, отец пошел вместе с сыном воевать, его не хотели брать, там, потому что он уже был пожилой, он там еще такой момент был, выходи бороться, кто меня поборет. Вот, и тогда он остановил советский танк, который ехал по виноградникам. И тут он говорит, что ты делаешь, ты же виноград. А механик-водитель ему говорит, ну так фашисты же тоже у нас по нашим земле ездили, давили хлеб, давили наши там посевы. Он говорит, а ты что, за время войны стал фашистом? Вот примерно, это очень хороший такой момент. И то же самое можно сказать про нас. Мы не стали москалями, московитами за время этой войны. Если они насиловали, убивали мирное население, делали все военные преступления, то это не значит, что мы будем делать точно так же. Мы за время этой войны расистами не стали.
Давайте тогда передвинемся на другое направление, на Авдеевское. Вот за выходные видим обновление карты Deep State. За 1 и 2 июня удалось агрессору прорваться у Сокола и Семеновки на северо-западе от Авдеевки, а также в Красногоровке на севере от Марьинки. Пока что видим медленное, но все равно вот такое постепенное продвижение армии РФ на Донбассе. Как считаете, какие планы, в общем-то, на летнюю кампанию РФ? Не изменились они как-то, учитывая нынешнюю ситуацию, или нет?
Нет, они не изменились. Они хотят продвинуться как можно дальше. И, ну, знаете, за больше 2000 лет от Рождества Христова не было еще случая, чтобы во время войны, когда одна армия наступает, она не добилась никаких результатов. Бывают серьезные прорывы, там, прорывы линии фронта, бывает неудачное наступление, но такого, чтобы не продвинуться тактически ни на один метр, но такого еще в истории войн, начиная даже с войн Юлия Цезаря, но такого еще не было. Продвижение какое-то будет. И об этом говорил президент Украины Зеленский, что россияне собрали громадное количество живой силы и техники, но сейчас на это без дополнительной мобилизации. Уже почти в 4 раза больше военнослужащих РФ, чем было 24.02.22. Поэтому, естественно, какие-то тактические успехи они будут иметь.
Но о оперативных успехах можно сейчас говорить? Есть шансы на них у армии РФ?
И я думаю, они будут продолжаться, эти оперативные успехи, но потому что мы сейчас ведем оборону, не отойдя еще на те фортификации, которые мы построили. Мы отходим с боем, что называется. Вот первая линия, ну, ее невозможно было построить возле линии фронта. Ну, первую, даже не первую, а просто линию обороны, чтобы мы сейчас не углублялись, что, как отличается первая, вторая, третья, какие там между ними должны быть связи, как они должны быть построены. Просто линии обороны построить возле фронта за несколько десятков и сотен метров, или даже за пару километров, невозможно, потому что строятся такие линии, используя строительную технику, бульдозеры, трактора, экскаваторы. И под обстрелами это сделать невозможно. Посмотрите, как россияне строили свою оборону, когда готовились к нашим наступательным действиям, я имею в виду линии Суровикино. Они все построены точно не за несколько метров от того места, где находились наши войска. Поэтому вполне возможно, на Авдеевском направлении, на Бахмутском направлении, может быть, нам придется отходить. Но мы отходим не просто потому, что не можем дать, ну, что отходим, просто теряем позиции. Ну, хотя оно выглядит не так, что мы отходим и теряем позиции, но это спланированное отступление, это отход с боем. И мы будем отходить на те позиции, которые уже фортификации, которые уже построены. Дальше, я думаю, россияне упрутся, и судящие по той информации, которая, ну, она им добавит противоречивая, но вот, по крайней мере, на Харьковском направлении, там много моих знакомых, которым я доверяю ихнему анализу, мы много лет, ну, и в бою бывали вместе, и там в разных ситуациях, и они говорят, что, ну, назвать их супер мощными эти фортификации нельзя, но назвать их хорошими, даже очень хорошими, можно. И будет очень большая проблема у россиян эти фортификации преодолеть. Поэтому эти отступления – это тактический успех. Он временный. По аналитике, ну, даже Института исследования войны, нашей разведки, разведки наших партнеров, МИ-6, ЦРУ, мы сможем, наверное, осенью не просто остановить российского, ну, убрать эту инициативу, которую имеет сейчас россияне на поле боя, а даже перехватить инициативу.
А благодаря чему главным образом?
А?
Благодаря чему сможем перехватить эту инициативу главным образом?
Они несут колоссальные потери, россияне, в живой силе, и особенно в технике. Живую силу они еще могут как-то притянуть, мобилизировать, а количество, ну, например, танков, у них производственная мощность 20 танков в месяц. И со складов, которые там под открытым небом находятся, они могут с нескольких танков слепить один, но это они уже половину использовали из тех 15 тысяч, они могут собрать 3-4, половину они уже использовали, но все равно их не, скажем, мощности, не производственные, а ремонтные, позволяют им собрать где-то 50 танков. Итого в месяц они могут поставить на линию фронта где-то около 70 танков. Мы уничтожаем где-то раза в 3 больше в месяц. Поэтому там отъемный баланс, в принципе. Поэтому будет истощаться и техника, будут уничтожаться их живая сила. А у нас наоборот, ну, с мобилизацией, я думаю, мы как-то решим вопрос. А с техникой, ну, она будет, количество техники у россиян будет уменьшаться, а у нас будет увеличиваться. Потому что те 61 миллиард, которые, не говоря уже про другие цифры, но это не деньги непосредственно, это военная техника, на такие суммы, и не только от Соединенных Штатов, а других стран, то количество техники у нас станет, ну, как минимум, не меньше, чем у россиян. А учитывая, что техника, которую мы получаем, она технически лучше, чем российская, то вот это и есть тот момент истины, да, когда мы, наверное, сможем перехватить инициативу, ну, тогда посмотрим, как будет развиваться ситуация.
А вот как бы вы тогда прокомментировали заявление Зеленского? Он назвал медленной помощь от США и объяснил, что денег, которые сейчас поступили, их не хватает. Он заявил это в интервью The Guardian, предположительно, что, возможно, главной аудиторией рассчитывалось, что это будет западная аудитория, но тем не менее, вот прямая его речь. Из этой суммы, я считаю, на сегодня мало пришло, по моему личному мнению. Я не могу укомплектовать бригады, резервы, резервы, чтобы просто поменять те бригады, которые стоят, чтобы была нормальная ротация. Как вы думаете, это просто действительно больше ориентируется Зеленский в этих таких выражениях на западную аудиторию, чтобы больше получить поддержки? Или действительно денег не так много, как хотелось бы?
Ну, в том числе это рассчитано на наших партнеров. Это все-таки политическое заявление. Да, президент во время войны является верховным главнокомандующим, но мы уже знаем, что Зеленский, он человек не военный, он гражданский, и поэтому его заявления, они... Военные заявления, да, это у него советники, это генеральный штаб, он делает правильные месседжи. Ну, а такие заявления, это больше все-таки, больше политические, и для того, чтобы нашим партнерам как-то, ну, ускорить помощь. Ну, вы знаете, та помощь, которая нам прописана, допустим, американские, те же самые 60 миллиардов, это получается, если перевести, то, ну вот, эта помощь рассчитана на год, но это примерно по миллиарду в неделю. Ну, столько недель, если посмотреть на календарик, столько недель в этом. Ну, ориентировочно. Пока нам, ну, передали, как только было подписано еще решение о военной помощи в апреле месяце, то нам передали партию на первый миллиард, и мы были очень довольны, это уже начало приходить, но на сегодняшний день это должно было быть, если его равномерно распределять, то прошло сколько уже, ну, простите, прошло уже 7 недель, можно сказать, даже 8, то есть мы должны были получить, мы анонсировали, первая помощь на миллиард мы должны были получить еще 8 раз по столько же примерно. Получили или не получили, но если президент говорит, что помощь идет медленно, то наверное, не получили. Плохо, если эта помощь расписана не по, ну, не равномерно. Ну, вот по каждой неделе, условно, по миллиарду долларов каждую неделю. А неравномерно распределена, и, например, там следующий, ну, транш, мы назовем его, будет, ну, через пару месяцев. Да, он может быть большой, но это неравномерная помощь. Во время войны, по сути, сейчас мы можем рассматривать Европу и Америку как наш тыл, как те, которые должны обеспечивать нашу армию на линии фронта. И, ну, все военные прекрасно знают, что для того, чтобы армия могла эффективно воевать, ей нужно постоянно подвозить все, что необходимо для ведения боевых действий. Снаряды, патроны, медикаменты, все. И самое главное, что это надо подвозить постоянно и небольшими партиями. Привезти сразу на линию фронта, ну, что-то, чего-то много, это значит, надо там делать недалеко от врага склад большой. Ну, естественно, он будет уничтожен врагом. Поэтому подвозить надо небольшими партиями. Но небольшая партия, она быстро заканчивается. Поэтому это должно быть регулярно. Это должна быть постоянная подпитка вооруженных сил на линии фронта. Ну, надеюсь, что такая информация и такое объяснение, ну, это достаточно очевидные вещи. И, ну, и в блоке НАТО, и в Владивостоке, и в Соединенных Штатах достаточно военных людей. И президент Джо Байден тоже человек, скажем так, с военным прошлым. Поэтому они все должны это прекрасно понимать, и если там есть какие-то задержки, надо, ну, разобраться, почему так происходит, и, может, кто-то тут действительно ставит палки в колеса умышленно, тогда надо этих людей выявлять и убирать от этой системы, чтобы они не мешали.
Что ж, будем тогда наблюдать за действиями союзников. Спасибо, Алексей, что были с нами. Это был Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Надеюсь, еще увидимся в наших эфирах. Ну, а ко мне присоединяется мой коллега Сергей Горбатенко. Сереж, привет.
Привет.
Мы проанализируем, чего Россия добилась своими атаками на севере Харьковской области. Еще в начале мая много говорилось о том, что прорыв на севере – это потенциальная угроза Харькову. И кремлевская пропаганда подогревала все эти прогнозы. А, собственно, темп, с которым в первую неделю атаки россиян продвигались на севере, давал основания опасаться, потому что там село за селом они вот захватывали. Но сейчас линия практически не двигается. Давай обсудим, чего России удалось достичь и что там происходит сейчас.
Штурмы начались 10 мая около 5 часов утра. Это были пехотные штурмы под прикрытием бронетехники. И вот если посмотреть на историю изменений карты проекта Deep State, то буквально за 4 дня с 10 по 14 мая российским войскам удалось захватить ряд сел на запад от Волчанска. Это, я перечислю, это села Стрелечья, Пыльна, Борисівка, Красная, Мороховець, Олійниково и Лук'янці. И сейчас также в красной зоне северная часть села Глибокая. А если говорить, собственно, о районе Волчанска, то российским войскам там понадобилось значительно больше времени для того, чтобы оккупировать село Агірцеве. Оно расположено на север от Волчанска. И Плетенівку – это северо-запад. И сейчас частично в красной зоне расположено село Бугроватка и Гатище. Это они расположены западнее Волчанска. Но если говорить о периоде с 10 мая по 2 июня, то на 2 июня вооруженные силы Украины контролировали около 70% Волчанска. И в самом городе, а также вокруг него, по заявлениям Генерального штаба вооруженных сил Украины, продолжаются ожесточенные бои. То есть, по сути, вот российским войскам удалось оккупировать около 10 сел, и сейчас они контролируют около 30% Волчанска. И я недавно посмотрел сюжет российского пропагандиста Александр Коц, показал, как он ездил в северную часть Волчанска. Так вот, даже сами российские пропагандисты отмечают, что необходимо перемещаться крайне быстро, либо на скоростном багги, либо перебежками в самом городе, потому что небо насыщенное впивидронами. То есть даже те 30% города, которые сейчас временно контролируют российские войска, они не могут там чувствовать себя вольготно. И мы помним кадры уничтожения больницы в Волчанске. Так вот, там мы можем наблюдать ту же тактику, с помощью которой и пытались начинать штурмы Волчанска. То есть небольшими группами по одному, по двое, по трое российские бойцы сосредоточились в этой больнице для того, чтобы дальше растечься по городу. Но, как мы видим, артиллерия вооруженных сил Украины удачно отработала и сорвала планы агрессора.
А какую тактику сейчас используют российские войска на этом направлении? Потому что вот если ты только что вспомнил Волчанск, что там действительно действовали небольшими такими пехотными группами, что сейчас? Используют как-то активно бронетехнику, например?
Бронетехнику используют крайне неактивно, очень мало. Как я уже сказал, небо, насыщенное FPV и разведывательными дронами, как войск агрессора, так и вооруженных сил Украины, поэтому бронетехника представляет там мишень довольно-таки жирную, и бронетехника поражается. Поэтому сейчас и журналисты, которые побывали в Волчанске, да и сами военные, которые несут службу на этом направлении, отмечают, что российские войска используют там комбинированную тактику. К сожалению, они сейчас превосходят вооруженные силы Украины и в авиации, и в артиллерии, и в живой силе. Поэтому вот используют комбинированную тактику. Это активное использование управляемых авиабомб. Это активное использование FPV и разведывательных дронов. И использование пехотных штурмов. То есть мы видим такую триаду: авиабомбы, FPV и пехота. И вот так сейчас российские войска используют там комбинированные штурмы, но мы видим, что пока особого успеха последние, наверное, несколько недель они не приносят. И я посмотрел сводки Генерального штаба вооруженных сил Украины. Вот если в начале штурмов Волчанска фиксировали там до 20 атак и больше, то сейчас вот на протяжении последних 5 дней было всего 7 штурмов. То есть мы видим, что количество штурмов там заметно уменьшилось.
А с чем ты это связываешь? Почему они уменьшились?
Возможно, с тем, что частично удалось достичь задач, которые ставил Кремль на том направлении. То есть удалось отвлечь резервы вооруженных сил Украины, в том числе с Донбасса, из Запорожского направления. Ну и мы не должны забывать о том, что российские войска там несут потери, там более, превышает сотню человек в день. Поэтому, возможно, ждут резервов. И вот и военные эксперты также отмечают, что если российские войска снова подтянут туда резервы, то штурмы возобновятся в том количестве, в котором они были в начале мая этого года.
Так а для чего Кремлю нужен Волчанск?
Несколько целей. Первая цель, она логична, и о ней говорил и президент Украины Владимир Зеленский в нескольких своих интервью. Об этом говорил и Американский институт изучения войны, говорили и военные эксперты, и военные в эфирах радио «Донбасс Реалии». Первая цель — это отвлечь боеспособные части и резервы вооруженных сил Украины, в первую очередь с Донецкой области. Как мы знаем, одна из основных политических целей Кремля в этой войне — это полная оккупация Луганской и Донецкой областей. Так вот, первая цель штурмов на севере Харьковщины — это отвлечение резервов для того, чтобы достичь больших успехов на Восточном фронте. Вторая цель, по-моему, она также достаточно логична, и об этой цели, не скрываясь, говорят и российские пропагандисты, и в Кремле об этом говорят, это создание так называемой санитарной зоны. То есть Кремль стремится максимально отодвинуть огневые позиции украинских войск от своей границы, чтобы как можно больше обезопасить передвижение своих военных колонн в приграничных зонах Российской Федерации. Ну и третья цель, о которой мы не должны забывать, о которой также публично говорили в Кремле, это они не оставят попыток хотя бы окружить город Харьков, но... И военные эксперты, и украинские военнослужащие говорят о том, что той группировке российских войск, которая сейчас сосредоточена и на севере Харьковщины, на территории Украины, и сосредоточена на территории Российской Федерации возле границы, на данный момент этой группировки войск недостаточно для того, чтобы не только там штурмовать или оккупировать Харьков, но хотя бы чтобы взять его в кольцо.
А как ты сейчас оцениваешь, какие сейчас шансы создать вот эту санитарную зону, так называемую, которую ты упомянул, учитывая разрешение США наносить удары американским оружием по военным объектам по территории РФ? И как мы видим, уже сегодня произошел такой инцидент, были поражены ЗРК С-300 или С-400, пока что не знаем точно, но вот в Белгородской области. Тогда какие сейчас шансы на вот эту буферную зону для РФ?
Да, действительно, вот поражение этих ЗРК буквально вот несколько минут назад прочитал в одном из пропагандистских российских телеграм-каналов о том, что будут они искать военного, который слил видео результатов поражения вот этих зенитно-ракетных комплексов. Ну и вот недавно мы видели также видео поражения колонны российских войск в приграничье. Шансы, я бы хотел сказать, к сожалению, у российских войск остаются всегда по той причине, что они доминируют в количестве личного состава, в количестве резервов, они доминируют в количестве артиллерийских снарядов. И, к сожалению, сейчас на всех участках фронта они доминируют в штурмовой авиации и забрасывает просто всю линию фронта управляемыми авиабомбами. И поэтому всегда у них будут шансы захватить как можно больше и желание захватить как можно больше территории Украины. Но надежда только на помощь от западных партнеров, только она не будет позволять российским войскам как можно дольше осуществить эти планы свои.
Последний вопрос. Вот когда мы разговаривали с тобой о целях и для чего, собственно, Кремлю нужен Волчанск, а как насчет Купинска? Не планируют ли они каким-то образом, например, захватив Волчанск, двигаться скорее по направлению к Купинску?
Если мы посмотрим на карту Deep State, то действительно район Волчанска — это, по сути, северный фланг Купянской группировки вооруженных сил Украины. И, естественно, если российским войскам в какой-то перспективе удастся создать плацдарм в Волчанске, удастся накопить там группировку войск, и, как всегда это происходит, удастся как можно ближе подтянуть свои огневые средства поражения, это реактивная ствольная артиллерия, а также позиции экипажей беспилотных авиационных комплексов, то это станет реальной угрозой для северного фланга Купянской группировки. Как, если посмотреть на карту, провести линию севера на юг, мы видим, что, в принципе, все группировки украинских войск, они, вся линия фронта, она взаимосвязана друг с другом. И, к сожалению, если окажется под угрозой одна часть фронта, то это, естественно, скажется на всех остальных участках фронта.
Спасибо большое. С нами был мой коллега Сергей Горбатенко. Мы же движемся дальше. Его тело 1.5 года не могли забрать с поля боя. А чтобы окончательно опознать останки, понадобилось 2 ДНК-теста. Вчера состоялось прощание с главным сержантом роты батальона «Сармат» 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергеем Швидким с позывным «Шустрый». Вы могли видеть в наших эфирах уже несколько репортажей в боевой работе батальона «Сармат» в разных точках фронта. В марте 2022 года подразделение, которым командовал «Шустрый», затрофеяло 12 российских БМП всего за один бой. Он получил ранения, но продолжал руководить людьми. Вчера с «Шустрым» попрощались в Чернигове.
Три и пять месяцев прошло. Ну, уже не надіялися, що його привезуть. Дякую вам, хлопці. Держіться.
Його звали Сергій Швидкий, його фамілія, позивний був Шустрий. Лідер, мог завжди за собою повести людей. Качества у нього були. Він мог знайти певні слова до кожної людини. І в будь-якій ситуації допомогти словом, ділом. Була така ситуація, що говорить, давай уйдемо, все, броси. Він каже, у вас є 40 хвилин, ідіть, я остаюсь. Ну, вони всі залишилися з ним. Він не знайшов, що їм сказати, позиції не бросили. Приблизно в 20-х числах березня місяця 22-го року у нас була поставлена задача зупинити все, що було йти на нас. Вони тут раз на Курахова питалися пройти зі сторони Новодонецька.
Я відправив свого гранатометника за Енлавом, і в цей час вже не було часу, треба вже було діяти. І довелося самому взяти РПГ той і почали ми ту техніку бити. Трошки в обличчя прилетіло, трошки в кисть. Перелом п'ясної кістки третьої з розривом сухожилки.
Там була річка, вона невелика була, але вони не змогли форсувати. Вони стали на берегу, їх почали шурувати, вони просто бросили техніку і йшли. Ця техніка, звісно, дісталася ЗСУ. 12 БМП-3 забрали в той раз. Із них 9 уїхало своїм ходом, а 3 штуки потягнули.
Мені свідомість втрати був адекватний, все. Ще намагався там, лежачи, там мене перев'язували, я кричу там хлопцям, там перезаряджайтесь, там, несіть патрони. Ну, ще намагався якось діяти як командир, навіть коли вже цього не треба було робити.
Він не давав слабінку ні собі, ні другим, був сталевим. Во всьому патріот, просто одним словом, воїн, мужик, кремінь.
Це ми на той період часу знаходились в Вугледарі. Там була 155-та морська піхота Тихоокеанська противника, дуже знаменита їхня бригада. І то ми їх вибивали, витісняли з цих дач. І при одному із штурмів Сергій командував операцію і вів людей, щоб зачистити територію від противника. І, на жаль, під артилерійським обстрілом йому не вдалося зберегти своє життя. Він зберіг особовий склад та сам, на жаль, загинув. Не змогли, тому що попадання було якраз біля стінки будинку, там, де він знаходився, його засипало. І противник довгий період часу не давав нам забрати тіло Сергія. Вони не забирають своїх, навіть буває, 300-х, не то що 200-х.
Вони гинуть.
І так само не дають нам забрати. Тільки ми стараємося якось забрати своїх людей, щоб люди в нас були поховані як герої з усіма почестями.
Це була його мрія. Хотів дівчинку, доньку. На жаль, нічого не успів. Ви знаєте, він для мене дитя як був, так і залишився. Всі побратими зараз приїхали, і тоді мені подзвонили, одразу телефонували, казали, він настоящий мужик у вас. Він настоящий мужик, він був головним сержант роти. Він мені казав, батько, пишайся мною. Я говорю, я давно тобою пишаюся вже. Вот так вот.
Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Это было радио Донбасса Реалии. Пишите и звоните нам по номеру +380 95 151 95 05. Также подписывайтесь на нас во всех популярных соцсетях. Обязательно поставьте лайк и колокольчик на это видео. Это лучший способ, как вы можете отблагодарить нашу команду. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».